праздник, который Господь принес в этот мир. И вообще жизнь Христа здесь, на земле, это был настоящий праздник для тех, кто мог это разглядеть. Далеко не все это видели, далеко не все понимали все детали. И вы знаете, были те, кто в этом празднике пытался какую-то свою выгоду получить. Ну, как, например, люди, которых накормили, помните, хотели Христа сделать царем. Не потому, что вот они хотели, чтобы был такой правильный, справедливый царь, да, а потому, что они ели хлеб и насытились. Христос пришел не для этого в этот мир, и поэтому его пришествие, оно было удивительным, даже где-то шокирующим, потому что, ну, Сын Божий пришел в этот мир и родился в хлебу. Ну, это вообще как-то, ну, не вяжется с тем статусом, который имеет, ну, самый простой человеческий царский сын. Я уже не говорю про Сына Божьего, про Господа нашего. И тем не менее, он родился там, где он родился. И его вся жизнь, помните, Христос говорил, что Сыну человеческому негде голову преклонить. У него не было своего имущества, у него не было ничего здесь на земле, чтобы его удерживало здесь на земле, как это есть часто у нас. Наши какие-то материальные блага, которыми мы обладаем, они зачастую нас удерживают и являются нашим, так сказать, некоторым якорем и тормозом здесь на земле, поскольку они привлекают наше внимание и заставляют нас ради этого отдавать много времени и сил. Я не говорю, что не нужно работать, не нужно зарабатывать средства для того, чтобы жить, но это не должно становиться идолом для нас, это не должно становиться каким-то фетишем для нас. Все-таки мы должны понимать, что мы пришли в этот мир не для того, чтобы здесь что-то материальное такое вот для себя сотворить, выстроить. Мы пришли в этот мир для того, чтобы познакомиться со Христом и получить спасение, спасение вечное. Помните, некоторое время назад мы размышляли, что такое жизнь, и мы говорили о том, что жизнь – это пар, который на время возникает и потом исчезает. Если мы придем на кладбище, то мы увидим, что жизнь человеческая, она подобна тире между двумя датами. Когда мы живем, нам кажется, что это много, это долго, да, особенно в юности кажется, что жизнь бесконечна. Но чем человек становится старше, тем он понимает, больше понимает, что жизнь ограничена, жизнь коротка. И когда человек уже уходит с этой земли, то вот от его жизни остается одно тире. И поэтому вот это вот материальные ценности, они не имеют той ценности, которую они озвучиваются, которая им приписывается. Знаете, вот цены часто бывают завышенные. Вот мы, наша материальная жизнь часто завышена по смыслу и по содержанию, и по нашим стандартам. Так вот, Христос пришел и показал нам пример совершенно другого. И сегодня я предлагаю прочитать из Евангелия от Луки. Я прочитаю из 2 главы, с 8 стиха. Сегодня мы не будем читать всю историю Рождества. Я думаю, что у нас сейчас вот несколько воскресений будет посвящено Рождеству, и мы пройдем и другие истории, и другие темы рассмотрим, связанные с Рождеством. Но сегодня я предлагаю поговорить именно о том, что случилось в полях Вифлеема в тот день, когда родился Христос. В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Смотрите, какое прекрасное, вот действительно, событие, как оно здесь описывается, великое, прекрасное, торжественное, да? И если мы на минутку забудем о том, где и как родился Христос, то мы видим, что это событие по статусу действительно царское, действительно величественное, действительно такое вот прекрасное и привычное людям, вот для представителей такого вот высокого статуса. Но дальше мы читаем о том, к кому обращены эти слова. Когда вот такие торжественные мероприятия происходят в мире, кто приглашается на такие торжественные мероприятия? Люди, которые имеют высокий статус, разного рода звания. Раньше это были графы, бароны, какие-нибудь князья, принцы, принцессы, ну и короли, да, цари, фараоны. И много можно перечислять таких вот. Сегодня это президенты, это, возможно, министры, это, возможно, олигархи, бизнесмены. То есть те люди, у которых либо есть власть, либо есть деньги, и которые вот особый имеют статус, имеют право на вход туда, кому, где простому смертному, куда простому смертному просто не попасть. А давайте посмотрим, кому сказал ангел. И вначале сказано, что на поле были пастухи, уже сказано, да, и здесь ангел говорит: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Это сказано пастухам. А кто такие пастухи? Это самые простые люди. Это не значит, что они плохие. Это не значит, что они какие-то ущербные. Ну, зачастую бывает так, что мы оцениваем людей по одежке. Знаете, вот если человек не добился какого-то высокого статуса, ну, у нас отношение какое-то такое бывает. Ну, это простой человек. С ним можно по-простому там. А вот если человек много зарабатывает или человек облечен властью, все, это уже такой вот человек, которому нужно разговаривать с придыханием, который достоин того, чтобы мы какие-то особые почести ему давали. А здесь ангел говорит пастухам, ангел небесный говорит пастухам, говорит: я возвещаю вам радость великую, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель. Город Давидов. Мы знаем, что город Давидов – это город Вифлеем. Город, в котором родился царь Давид. Это город, который… Ну, особый город. Он находится недалеко от Иерусалима, там километров 15, по-моему, если смотреть от центра до центра. И вот там родился в свое время царь Давид. А кто такой царь Давид, кроме всего прочего? А царь Давид — это один из тех, от кого произошел сам Спаситель. Земное родословие Иисуса Христа идет от царя Давида. И даже сказано, что лев из колена Иудина, Иисус Христос. И именно Давид также был из колена Иудина. И это вот такая родословная, царская родословная, она, ну, придавала в глазах людей будущему Мессии довольно высокий статус. Все хорошо, все понятно, но почему пастухи? И дальше говорится: и вот вам знак, найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. То есть, смотрите, такие контрасты. Там небесные ангелы поют, там ангел спускается, возвещает великую радость, да? Во-первых, пастухи, а во-вторых, хлев, ясли. А что такое ясли? Мы привыкли, ясли – это колыбель, да? А на самом деле изначальный смысл понятия ясли – это кормушка для животных. Фактически Христа положили в кормушку для зверей. Домашних животных, да, которые питались едой. Это не значит, что домашние животные плохие, и это как-то унижает Спасителя. Ну, в глазах людей это унижало Спасителя, но животные здесь ни при чем. здесь просто понимание человеческое. Знаете, зачастую животные ведут себя лучше людей. И вот когда смотришь на поведение многих представителей животного мира, домашних животных, они зачастую являются для нас примером, примером любви, примером преданности. Вот. А люди зачастую, знаете, говоря что-то хорошее, держат, как говорят, фигу в кармане и пытаются как-то при правильных словах делать хорошую мину при плохой игре, знаете, вот. Но это то, чем боролся Христос. Это называется таким словом лицемерие, которое, к сожалению, свойственно людям. А вот животным оно не свойственно. Нет, конечно, животные тоже живут в греховном мире и тоже бывает, по-разному бывает, но в целом все-таки иногда нам стоит поучиться. И, знаете, вот мы видим вот этот контраст. А для чего он и почему этот контраст был допущен? Да потому что если бы Христос пришел в царские палаты, то уж по крайней мере до совершеннолетия ко Христу ни у кого доступа бы не было. И ни один простой смертный никогда бы не попал в палаты, где живет и где находится царский сын. Например, к Ироду кто мог попасть? Ну, на прием по записи и то там еще неизвестно как, когда и при каких условиях. И примет ли, и захочет ли, и выделит время ли. Может быть, просто скажет, да кто ты такой? Да зачем мне ты нужен? Кстати, Ирод, следующий Ирод, когда к нему привели Христа, Христос ему показался недостаточно интересным. Вот, и он хотел развлечься, когда Христа на суд к нему привели, помните? Вот, и потом он просто выгнал тех, кто вместе со Христом, тех, кто его привел, сказал, что да, мне неинтересно, ну, я так своими словами передаю, вот, сами с ним разбирайтесь. Он хотел чуда. Он хотел, чтобы Христос показал ему спектакль какой-нибудь что-то такое, чтобы его удивило, развлекло. Но разве для этого пришел Христос? Возможно, для кого-то это было бы и привилегией. Сам Ирод, сам царь меня приглашает, чтобы я ему что-то сделал, что-то показал, что-то рассказал. А Христос молчал. Христос был выше этого. И вот мы видим вот это чудо. И, кстати, еще интересный такой момент. Некоторое время назад, изучая историю самого города Вифлеема, это же был особый город тем, что вокруг Вифлеема были очень сочные пажити и очень сочные пастбища, которые можно было и использовалось для того, чтобы пасти стада. Поэтому очень логично, очень естественно, что именно там ангелы встретили пастухов. Там были прекрасные места для того, чтобы пасти овец. И именно из Вифлеема овцы и другие животные направлялись прямо в Иерусалимский храм для принесения жертв. Они продавались для тех, кто их хотел купить, для того, чтобы принести в жертву за грех и другие жертвы. То есть фактически Вифлеем это был такое место, это был поставщик жертв на фабрику жертв, в котором был храм. И неудивительно, что именно здесь родился Христос. И именно среди тех животных, которых вполне возможно через некоторое время отправят в храм для принесения жертвы. И Христос в этих же яслях родился и жил какое-то время, потому что он также пришел в этот мир для того, чтобы стать жертвой за грех. Поэтому родиться в царских условиях ему никак было, с одной стороны, не хотелось, с другой стороны, он этого, это было бы и странно, и неправильно, а с третьей стороны, тогда, я думаю, что не позволили бы совершиться тому суду, который был у Христа, были бы, была бы свита, были бы защитники, была бы, возможно, своя гвардия, которая бы защитила горски, ну, можно сказать, разбойников, которые его арестовывали. Потому что его арестовали не римские воины, и это были, ну, скажем так, люди, которых наняли наемники, наняли сотрудники храма. Вот, то есть тогда это было достаточно просто. Были, знаете, такие, ну, скажем так, люди с большой дороги, которые когда-то могли ограбить, когда-то могли какой-то вред нанести, а когда-то могли сами себя продать для какого-то нужного дела. Те, кто платит, и могут сделать, могут выполнить какое-нибудь задание, подобно тому, как арест Христа. Потому что Христа же арестовывали ночью, тайно, чтобы никто не видел. И вот, давайте мы вернемся на поля Вифлеема и посмотрим, ну, скажем так, самую основную, самую важную часть вот тех слов, которые сказал ангел. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Все можете такое представить? Сегодня немножко где-то как-то можно, когда мы знаем какие-то фильмы со спецэффектами, но я думаю, что никакие спецэффекты голливудских фильмов не могут даже толики передать того, той славы, которая была представлена вот этим простым пастухам. Слава, причем это происходило еще и ночью. Днем, может быть, было, могло бы больше людей это увидеть, а это было ночью. Все спали, и только пастухи несли свою стражу. И вот только им это было, они получали эту привилегию, было представлено вот это великое событие, это великое чудо, вот эта кульминация славы. Знаете, в течение всей земной жизни Христос здесь на земле не удостаивался такой славы, ну, за исключением короткого периода на горе Преображения, помните, когда он был представлен во славе Божьей. И то, там не было таких сонмов ангелов, и хор так не пел, но было двое гостей, Моисей и Илья тогда у Христа, помните? Ну и еще одно событие, когда Христос ходил в Иерусалим, но это было такое земное торжество, и даже входил Христос не на таком правильном транспортном средстве, он входил на осленке, настолько маленьком осленке, что он бы не пошел без мамы, то есть это была ослица, рядом шел осленок, на котором сидел Христос. Вот такое торжество. Уже с точки зрения человеческой, ну, это как по меньшей мере странно, да, вот так, так торжествовать. Но именно такое торжество входа в Иерусалим выбрал Христос. И именно там, в Иерусалиме, куда он совсем недавно торжественно вошел, там он был и распят меньше, чем через неделю. Итак, давайте посмотрим, а что же это многочисленное небесное воинство славило Бога и что оно взывало. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Очень важные слова. Я думаю, сегодня мы посвятим это размышление тому, что разберем эти слова и попробуем понять, о чем же здесь говорится. С одной стороны, все понятно. А с другой стороны, если так вот не разбираться, то, ну, возникает много вопросов. А о чем вообще здесь идет речь? Тем более, что когда мы здесь читаем слова «и мир на земле», и потом думаем о нашей земле и смотрим, а где этот мир? Христос пришел, принес мир. А помните, знаете, сколько войн было после того, как пришел Христос на эту землю? Их было сотни. Одна столетняя война между Англией и Францией, которая длилась 125 или 127 лет. Знаете, сколько поколений длилась война? Вот. Да, может быть, там были перерывы, да, там были какие-то, ну, более спокойные периоды, менее спокойные, но все равно в состоянии войны больше 100 лет. А вообще между Англией и Францией за историю было несколько десятков войн. Это просто один пример. А таких примеров в каждой стране, в России только великих, как названа Великая война, только их было две, а если взять Первую мировую, то и три, когда гибло очень много людей. Ну а последняя война, Вторая мировая, она унесла многие-многие десятки миллионов людей. Какой же мир? И где этот мир? И почему здесь так говорится? Знаете, человек, который в этом не разбирается, человек, который, ну, называет себя неверующим, он прочитает слова, скажет: да что мне тут вы говорите? Мир принес. Да не принес он никакой мир. Как была война, так и осталось. Ведь Христос пришел в этот мир, опять же, игра слов, да? Но он пришел к нам на землю не обычным путем. И понятие о мире у Христа тоже необычное. И сегодня я предлагаю нам как раз вот об этом мире и поразмышлять, подумать о том, что это означает. Но прежде давайте посмотрим. Слава Богу в вышних. О чем это? О том, что Господь славен на небесах, и небеса радуются тому, что творится в этот момент, а именно творилось спасение. Первый акт, первый шаг к спасению был сделан в эту ночь. Христос пришел, будучи человеком. Сын Божий стал человеком для того, чтобы грешного человека спасти. Он пришел слабым, немощным младенцем для того, чтобы дать нам жизнь. Он прожил 33 года и был распят, понес самую страшную кару, самую страшную казнь испытал для того, чтобы дать нам жизнь. И на третий день воскрес. 33 года. Короткая жизнь по человеческим меркам. Помните, мы вчера, в прошлый раз говорили о молитве Моисея. И Моисей говорил, что человеческая жизнь 60, то есть 70 и больше, при большей крепости 80 лет, а Христос и половины этого срока не прожил здесь на земле. Но он ушел не сам. Его убили. Но он допустил то, что это произошло. Но возвращаемся на поля Вифлеема и слушаем ангелов. Итак, слава Богу в вышних. С одной стороны, слава Богу в вышних, на небесах прославляется Бог. Дальше, на земле мир. Сначала о том, что в небесах, а потом, что происходит здесь. И сюда Христос приносит мир. Вот этот мир Божий, о нем сегодня мы будем говорить, потому что это великое понятие, которая гораздо-гораздо больше и гораздо-гораздо более глубокая по смыслу, чем нам кажется на первый взгляд. Ну и дальше, в человеках благоволение. Что это значит? А это значит, что людям благая воля Божья была принесена через то, что Христос пришел в этот мир, оставив ту великую славу, которая у него была и остается на небесах, для того, чтобы принести мир, для того, чтобы примирить, а кого с кем? Ну, прежде всего, человека и Бога. С другой стороны, человека с самим собой. Ну и третье, человека с окружающими. Помните, Христос проповедовал на горной проповеди, что Он говорил? Возлюбите кого? Ближнего, а еще кого? Врагов. То есть вот эта любовь, вот это, этот мир, он простирается гораздо дальше, чем может показаться на первый взгляд. Вот этот мир, который проявляется в том, что человек учится любить врагов. А где вы видели человека, который любит врагов? А любим ли мы врагов? Да, это, знаете, вот то, что для нас даже может до конца непостижимо, но то, что является идеалом, эталоном, и то, какими мы должны быть, и каким был Христос, Он сказал разбойнику, ныне ты будешь со мною в раю. Разбойнику, который, ну, я думаю, что убил, возможно, не один десяток людей, который был приговорен к этой смерти, приговорен по делам. И вот этому разбойнику Христос говорит, ты не будешь со мной в раю, потому что разбойник понял, кто такой Христос. И высказал свое истинное отношение к нему. И за это и покаялся в своих грехах, признал свою греховную сущность. И за это, даже не за это, а и при этом по милости Божьей он был оправдан и был со Христом в раю. Отправился в рай, будучи абсолютно по человеческим меркам этого недостоин. Это еще одно проявление Божьей любви, когда у Бога совершенно другие стандарты. Как вот по стандартам человеческим фарисеи были, ну, самыми лучшими, самыми правильными. Они этим гордились, они этим кичились. А как Христос их называл? Гробами окрашенными, ехидными, то есть змеями ядовитыми и неприятные такие слова говорил о них. Хотя, казалось бы, ведь они делали много и хорошего, и правильного. Вы знаете, ложка дегтя портит бочку меда. И каким бы человек ни был и не старался быть хорошим, правильным, зачастую несколько слов из его уст перечеркивает все хорошее, все то доброе, которое, казалось бы, в нем заложено и в нем проявляется. Итак, Христос пришел на эту землю для того, чтобы дать мир. Давайте разберемся, что это такое. Слово «мир» по-еврейски «шалом». И оно состоит, это слово, из трех букв. Шин, ламет и мем. Это еврейские буквы. Мы знаем, что в еврейском языке не было гласных букв. Все буквы согласные. И когда мы читаем оригинал еврейских текстов, написанных во времена Христа, мы должны понимать, что нам будет очень непросто, потому что мы столкнемся только с согласными буквами. Это сейчас в современном языке есть огласовки. Специальные точечки над буквами или там запятые, какие-то моменты, ну то есть какие-то формы, которые позволяют человеку понять, какая гласная должна быть вставлена между соседними буквами. Это тоже непростая наука, но это можно прочитать, и можно прочитать правильно. Во времена Христа этого всего не было. Было просто три буквы, которые нужно было человеку самому понять, какие гласные вставить, и какое слово должно получиться. И вот, когда мы берем вот эти три звука согласных, три буквы согласных, соединяем их, получается вот это вот слово «шалом», которое означает, смысл которого заключается в том, что это полнота, наполненность, и здоровье. Вот это основной и такой стартовый смысл вот этого понятия шалом. Полнота. Можно так вот объединить, да, вот эти вот понятия. Потому что здоровье это тоже полнота. И наполненность это полнота, да. То есть мы люди, которые пришли в этот мир греховный, мы полноту изначально утратили. Утратили благодаря Адаму. И человек рождается в этот мир неполным. В нем нету полноты. И полноты можно только желать, только об этом молиться, только это просить. И Христос пришел на эту землю для того, чтобы дать полноту. Вот в частности, вот это понятие мир, это то недостающее, что Христос принес на эту землю. Если бы Христос не пришел на эту землю, то вот это недостающее, оно бы и сохранилось, и оно бы лишало возможности людей любого контакта с Богом. Потому что это было бы просто невозможно. Только со Христом вот этот пазл складывается. То есть это то, что делает единым, целым, полным. Христос восполняет. Знаете, вот сейчас в Корее придумали краску. Краску, которая имеет такую функцию, если вы ее нанесете какие-то повреждения на поверхность, ну, краску поцарапаете, как-то ее там, ну, даже кусочек отколите этой краски, то в течение получаса эта краска сама начинает восстанавливаться. То есть это специальный такой молекулярный состав этой краски, который заживляет поверхности. Вот вы поцарапали машину, через полчаса приходите, а у вас царапины нету. Вот такая уникальная краска, она проходит сейчас испытание. Думаю, что любой автомобилист отдал бы очень много за то, чтобы такой краской был покрашен его автомобиль. Так вот, Христос, Он, как вот эта краска, Он восполняет. Мы грешим, а Он восполняет. Мы грешим, а Он нас очищает. Он нас спасает. И Он понимает, что здесь на земле, будучи, мы не можем абсолютно стать безгрешными. Но мы можем поменять отношение к греху. И вот эта полнота, вот эта дополненность, она как раз происходит в Христе. В еврейской традиции есть такое, ну, такая традиция, которая и до Христа, и во время Христа, и после, и сегодня использует это слово «шалом» как приветствие. Полное приветствие «шалом алейхем» – «мир вам». Ну или просто сегодня евреи говорят просто «шалом», когда входят в дом. Говорят, мир вам. Ну, это как приветствие. Ну, какое у нас приветствие? Ну, здравствуйте, да. Там, ну, уходит человек. Ну, мы часто желаем с Богом, да, как-то так вот. Но у нас, может быть, нету. Ну, у христиан, у некоторых есть такая традиция. Но такого так, чтобы вот в народе было бы принято какое-то особое приветствие. У евреев, и, кстати, у многих семитских народов, вот это вот желание мира... Это такое стандартное, абсолютно неизменная формула встречи и провожания людей. То есть человека встречают с миром и провожают его с миром. И мир, у него есть, вот если уже мы рассматриваем мир, шалом, вот в нашем уже таком современном понимании, ну и, кстати, во времена Христа тоже так же, примерно так же понималось, мир имеет два основных смысла. Один смысл – это мир между сущностями, то есть это могут быть люди, это может быть Бог и человек, то есть мир между субъектами, двумя субъектами, или больше, чем двумя. Ну, то есть между кем-то и кем-то. А второй смысл – это внутренний мир. Это внутренний духовный баланс. И вот Христос, прежде всего, восполняет внутренний мир. И этот внутренний мир, он уже работает так,
что затягивает раны и вот подобно этой краске возвращает те какие-то утерянные моменты, дает возможность, например, человеку попросить прощения у того, с кем находится или находился в личной вражде. Может быть, сегодня это кажется не так актуальным, а, например, в еще несколько столетий назад практически весь мир жил по принципам кровной мести. И даже Христос от этого отучал, но это продолжалось у людей. И когда человек, кто-то, кому-то был должен, ну, в смысле, какая-то была обида, какая-то была ситуация, когда человек требовал бы прощения, но его не прощали, потому что это было выше, это было неправильно, это было несправедливо. Знаете такое произведение «Ромео и Джульетта»? Недавно был в Новой опере в Москве и посмотрел оперу «Гуно», «Ромео и Джульетта», и там очень хорошо показано, как два клана в Италии, Монтекки и Капулетти, это реальная история, ну, похожая на реальность, таких историй было много, когда два клана ненавидели друг друга, и много столетий они в ненависть друг другу старались причинить неприятности, иногда и убивали друг друга. И так получилось, что влюбились. Ромео был представителем одного клана, а Джульетта другого клана. И в конечном итоге они погибают. И причиной является то, что вот эта борьба кланов происходит. Но как история дальше продолжается, что благодаря, так сказать, их смерти кланы примирились. Вот. И вот такая история. Но на самом деле между людьми постоянно происходят вот эти вот конфликты, а Христос пришел их залечивать. К сожалению, не всегда это работает. К сожалению, не все принимают Христа. Христос никого насильно за собой не тянет. Христос говорит: все стою, да и стучу, но Он стучит, но не врывается к нам. И Он хочет, чтобы мы добровольно это приняли. Знаете, если бы Христос пришел в царскую семью, вот, то все его проповеди, все его духовные законы, они бы стали восприниматься как законы абсолютные, которые нужно исполнять, не будешь исполнять, будешь наказан. И они бы потеряли свою вот эту духовную сущность, потому что это бы делалось из-под палки. А Христос никогда не хотел и никогда не допускал того, чтобы его учение было из-под палки. К сожалению, история христианства показывает, что человек многое сделал и многое сделал неправильно. И во многом отступил от Христа, но Христос продолжает любить. И если человек искренне и истинно обращается к Богу, то он доходит до того уровня, переходит через вот эти вот человеческие греховные моменты, которыми и перекосы, которые были в истории и сейчас есть. И между христианами бывают конфликты, и бывают конфликты из поколения в поколение, и между христианами, к сожалению. Но тот, кто сможет переступить и увидеть вот этот истинный мир Божий, истинный шалом, о котором говорится здесь ангелами, тот победит. И тот сможет пройти, и вот эти испытания, они будут для него лишь таким моментом, некоторые проверки, но не разрушительными они будут. Итак, когда мы читаем еще понятие шалом, то вот эти вот три буквы, да, три корня, которые есть в этом слове, они могут по-разному произноситься. Я говорил, что все зависит от огласовки. То есть, какие гласные человек добавит, когда читает этот текст. И вот эти три согласные буквы, Вот, в разных сочетаниях могут по-разному звучать, но смысл близкий. И смысл объясняющий, еще более глубоко объясняющий понятие шалом. Смотрите, если вот посмотреть вот эти три буквы, ну, по-русски это ша-эл-эм, остальные гласные, да, то мы видим, с одной стороны, это мир и благополучие, да, а благополучие из чего исходит? Из того, что у нас мир вокруг. Когда у нас мир вокруг, например, когда страна не воюет, она благополучна. Когда у нас нет с соседями конфликта, да, на даче, то мы благополучны, потому что мы не ждем того, что нам какую-нибудь гадость сделают, нас где-то затопят, где-то нам какую-нибудь свинью подсунут, подкинут что-то неприятное. Да? Мы можем быть спокойны, не ограбят нас, а наоборот, если кто-нибудь к нам залезет, то они еще будут защищать наш участок. Да? То есть вот это благополучие. Второй смысл, вот, это шишталем, то есть вот если вот эти соединения, ну оно по-русски так звучит, а смысл будет такой, оно того стоило. Или еще, шулам было оплачено. А еще есть мешулам, оплачено заранее. Или просто мушлам, совершенный. Или ишалем, весь. Вот смотрите, вот эти вот сочетания, да, насколько они глубокие, насколько они раскрывают, в том числе и то, что сделал Христос. Христос принес в этот мир для того, чтобы оплатить. Заранее оплатить. Он пришел в этот мир, и это стоило того, чтобы прийти. Даже несмотря на то, что он умер. Но он умер не просто так. Даже если бы это шла речь о спасении одного человека, одного этого разбойника, Христос бы пришел на эту землю. Но он спас миллионы. Я думаю, за всю историю миллиарды людей через его жертву стали очищенными Богом и получили вот этот вот мир Божий, который вот так совершенный, да, опять уберем это слово, весь, то есть жертва Христа касается всего мира, без исключения. Вот так интересно раскрывается это понятие. Когда мы читаем в Ветхом Завете, мы не будем сейчас, я не буду читать сами обоснования, сами цитаты, но просто перечислю. Шалом употребляется в значении благополучия других. Часто мы думаем о благополучии других, а? Или мы больше думаем о благополучии своем? Вот шалом – это благополучие других. Когда я к человеку прихожу в дом и говорю «мир тебе», «шалом тебе», я хочу сказать, я желаю тебе благополучия. Знаете, легко сказать, я желаю тебе благополучия, в открытке написать. А сердцем этого желать, это совсем другое. Вот от искреннего сердца желать друг другу благополучия, это тот правильный путь, которым призывает нас Христос. И если мы будем желать благополучия, и нам будут желать благополучия, то тогда будет вот этот, достигнут этот баланс. Знаете, вот водители, многие, особенно водители-дальнобойщики, они когда видят, что у человека сломалась машина или что-то произошло на дороге, они часто останавливаются и стараются помочь. Знаете, водители легковых автомобилей, они проскакивают, они не обращают внимания. А вот водители фур, они зачастую более, ну, скажем так, более восприимчивы, готовы помочь. И у меня была ситуация, когда у нас закончился бензин, и нас 115 километров фура тянула на прицепе до заправочной станции, потому что не было нигде заправочных станций, а была вот такая вот ситуация. И еще водитель, когда он подвез нас, а подвез он нас прямо на заправке, прямо под пистолет бензин для заправки бензина. Я его спросил, говорю, ну что мне вам заплатить? Говорит, не надо ничего платить. Говорит, я водитель, и я знаю, что я помог вам, и когда-нибудь помогут мне. И вот этот принцип, он очень мудрый, очень правильный. Потому что нужно думать не о себе, а о других, а другое приложится за счет того, что другие тоже захотят. Но это не значит, что это будет всегда работать так. Потому что мы живем в греховном мире. И знаете, некоторые живут по такому принципу, не делать добро, чтобы не получить зло. И часто бывает именно так, но это не должно нас останавливать. Потому что, да, плохие примеры, но зачастую плохие примеры исключения, они подтверждают правила. И зачастую, когда нас бьют, это еще показывает, что мы действуем правильно, идем правильным путем. Потому что люди видят, зачастую это людей обличает. Обличает наша реакция. Помните историю, которую вот мы недавно записали с нашей сестрой Лидой? Вот, когда человек говорит, я пришел тебя убить. И реакция могла быть разной. Могла быть попытка, не знаю, там, ответить, напасть. А Лида просто стала говорить с этим человеком. И этот человек пришел в шок и трепет. И он потом говорит, я пришел вас убить, а вы со мной заговорили. И вот тот факт, что человек воспринял этого убийцу как обычного нормального человека, с которым можно разговаривать, это перевернуло сознание этого человека. Мы не знаем, что с ним произошло дальше, но вполне возможно, он сейчас в какой-то церкви. Потому что Бог проявил шалом, положил его в наше сердце, и наше сердце вернуло этот шалом другим людям. В греческом языке, когда мы читаем Новый Завет, есть греческое слово «эйрене». Оно звучит так, оно соответствует еврейскому слову «шалом» и тоже передает идею целостности, завершенности, спокойствия души, на которое не влияют никакие обстоятельства. Знаете, мы очень часто зависим от обстоятельств. Мы зависим от того, от какой ноги мы встали. Мы зависим от того, что нам сказали. У нас хорошее настроение, вот, а кто-то нам нагрубил где-нибудь в магазине. И у нас уже плохое настроение. И у нас уже готовы весь мир проклинать, всех, послать всех куда подальше. Потому что мне наступили на ногу. Потому что со мной несправедливо обошлись. Меня обидели. С другой стороны, знаете, как бывает, что вот такое доброе слово. Вот недавно я ехал в метро, мне хотелось воды. Я купил бутылку воды, и очень приветливый продавец в киоске сказал мне несколько добрых слов. А утро, знаете, вот настроение утром бывает не очень такое, особенно когда не выспался. И вот эти несколько добрых слов, знаете, они мне подняли настроение, ну, на полдня точно. И прям хотелось сказать, как хорошо, что вот вы утром заряжаете людей таким добрым просто. Это были совершенно простые какие-то добрые слова, сказанные с улыбкой. По-доброму, по-хорошему. Мы отвыкли от этого. Мы забываем, что так и должно быть. И что из нас, и от нас должен исходить вот этот вот шалом, или вот это греческое слово «эйрене», и по-русски это «внутренний мир». Это слово предполагает проявление порядка среди хаоса. Вот тоже мы видим, мир наш находится в хаосе, а шалом, а мир, вот этот вот мир с большой буквы, он этот хаос выстраивает, создает порядок в нашей голове, создает порядок в наших отношениях, помогает нам понять, а что нами движет. Мы пришли домой, мы дома сделали разгон, там супруги что-то сказали, что-то детям сказали нехорошее, все обиженные стоят, а потом думаем, а почему так сделал? А мне начальник перед выходом с работы сказал несколько добрых слов, в кавычках, И я пришел и дома устроил разгон. Всем испортил настроение. Да, бывают такие ситуации. Жизнь. Но мир внутренний – это тот, когда ты ведешь себя противоположным образом. Когда ты умеешь себя сдерживать, и когда ты видишь, что у тебя внутренне бушуют вот эти вот какие-то страсти, какие-то неприятности, ты не выплескиваешь это на окружающих, а ты даешь себе отчет в том, что я не прав, мне нужно исправиться, я промолчу, я сдержусь. Вот это тот мир. Вот это тот мир, который дает нам Господь. Даже в обстоятельствах, которые обычного человека были бы травматичными, расстраивали бы, действовали на нервы. Очень много обстоятельств действует нам на нервы. Особенно сегодня. Особенно, как посмотришь новости, послушаешь какую-то информацию, поговоришь с кем-нибудь, и все. Все хорошее настроение как рукой сняло. Как будто и не было его. А когда внутри мир, да, конечно, плохо. Да, сегодня тяжело. Сегодня особенно тяжело. Мы прожили, наверное, самый трудный, самый трагический, самый ужасный год, начиная, наверное, с конца Великой Отечественной войны. И вот этот год, казалось бы, должен нас внутренне разрушить, расстроить. И многие сегодня находятся в таком состоянии раздрая, в состоянии страха и ужаса. Но не христиане, потому что христиане имеют внутренний мир, который позволяет даже такие ситуации, даже такие вот трагические новости воспринимать с миром. Воспринимать в осознании того, что, ну да, даже уход с земной жизни, казалось бы, самое страшное, что только может быть. Если это, а это всегда по воле Божьей происходит, но иногда это вот тот путь, и тот путь, через который тоже Господь действует. А иногда Господь творит чудеса, спасая в самой безвыходной ситуации. Знаете, я вчера был в Брянске, там было годовое братское общение, собрались братья из Брянской области. А в Брянске вообще самое сильное братство, наверное, в России, Иоанн Баптистов, ну и... Кстати, не только ассистент баптистов, там и отделенные баптисты, тоже их очень много, вот, и пятидесятников много. Но вот вспоминали одного брата, которого потребовали во время одного военного конфликта, это еще было до Великой Отечественной войны, взять оружие и стрелять. И он отказался. Его расстреляли. Но после того, как расстреляли, то оказалось, что расстреляли, да не до конца. Он каким-то образом дополз до дороги, по которой проезжали автомобили, его подобрали, его привезли в лазарет, его начали лечить и вылечили. И вот через несколько месяцев в этом же госпитале, он ему пришлось несколько месяцев лечиться там, в этом же госпитале он встречает того человека, который его расстрелял. И вы знаете, вот этот человек, его увидев, он упал в обморок. Вполне возможно, даже и сразу умер, этого неизвестно, но то, что он упал в обморок, вот этот человек, этот брат рассказывает, он даже ему слова не успел сказать. Но он увидел, он почувствовал, и он увидел то великое чудо, которое произошло, и он не смог с этим смириться, он не смог это пережить. Вот такие бывают истории. И в течение многих лет этот брат, этот служитель, он был пастором церкви в непростые советские годы, он до старости был очень активным служителем. Вот, хотя в юные годы он был расстрелян. И вот такие чудеса тоже сотворит Господь. И такое тоже происходит, но далеко не со всеми. А когда происходит не со мной, а мне кажется, а почему не со мной, и начинает наше вот это греховное нутро, начинает у нас колобродить и все портить. Вот эта ложка дегтя, она начинает добавляться. Вот надо очень важно увидеть ее и не допустить, чтобы не испортить. Понятно, что Христос спасает, и если мы каемся, Он очищает все наши грехи. Но бывает так, что, знаете, вот мы от одного избавились, а другое в нас сидит и как-то нас отравляет. Вот. Наша задача, находясь вот в этом внутреннем мире, в мире с собой, в мире с Богом, найти все те потаенные какие-то моменты, исповедать их перед Богом и исправиться. И вот я думаю, что многие из вас прочитали рождественское поздравление, которое подготовили мы на Русском христианском радио. Как раз мы назвали его «Шалом Рождества». И там мы взяли послание к Галатам, в котором описываются плоды Духа и дела плоти. Это 5 глава послания к Галатам. И попробовали сопоставить, что является шаломом, что является проявлением мира, а что не является, и то, что этот мир нейтрализует. Вот смотрите, плоды Духа, плод Духа, да, любовь, радость, мир, вот этот шалом, да, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот сколько слов, да. И вот если мы подумаем, они все сопоставляются, соизмеряются вместе с этим внутренним прекрасным шаломом, который миром, эйрена, если говорить по-гречески, который есть и должен быть у нас. И наша задача проанализировать, насколько мы его приняли в нашей жизни. Работает ли он в нас? Или это только лишь наши красивые слова, а выйдя из этого зала, мы становимся такими, как все окружающие, ненавидя, проклиная, забывая все то, что мы услышали здесь. А если такое иногда происходит, есть возможность обратиться к Богу и обновить наше покаяние, обновить наш шалом, наш мир, наш эйрене, для того, чтобы мы продолжили нести вот этот мир окружающим. Мир – это то, чем нужно делиться. Почему евреи используют это в качестве приветствия? Они постоянно делятся миром. И даже если у человека нет мира, когда ему его принесли, когда ему его сказали, просто сказанное доброе слово, зачастую оно все меняет, переворачивает и делает нас другими людьми. А часто мы ли желаем нашим окружающим миром? Особенно тем, кто что-то сделал против нас, кто нас обидел. Часто мы желаем мира. К сожалению, бывает наоборот. Мы пытаемся каким-то образом сделать больно, наступить им на мозоль. И вот знаете, дальше дела плоти. Здесь перечислены. А это то, с чем борется мир. Что меняет мир. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Много-много. Смотрите, плодов... Дело о плод Духа меньше слов, чем почти в два раза, чем дело плоти. Плоть много злого делает. И когда мы будем в нашем сердце взращивать вот этот Божий мир, который пришел и который был возвещен ангелом в момент пришествия Христа на эту землю, я еще раз напоминаю, тогда вот эти дела плоти, они будут нейтрализовываться. Знаете, как вот на уроках химии нам показывали, когда в одну бутылочку наливали какую-то жидкость, она была одного цвета, а потом наливали другую жидкость, И она становилась прозрачной, красивой, прозрачной. И казалось бы, там ничего нет плохого. Вот мы также должны в нашей жизни нейтрализовывать то злое, что есть в нас, то греховное, что есть в нас, используя этот мир. Да поможет нам Бог эти слова ангела записать на скрижалях нашего сердца и повторять: слава Божию, слава Вышнему Богу, а действительно Ему великая слава, и она была, есть и остается. Это не пожелание, а это констатация. В небесах слава Богу, и на земле мир. Мир даже тогда, когда вокруг война, когда горячая война, когда споры, ссоры. А внутренний мир может быть человек. И этот внутренний мир, он может влиять на то, что происходит между людьми. И зачастую, когда происходят какие-то конфликты, это просто свидетельство того, что у христианского сообщества не хватает мира, которым можно было бы поделиться и который мог бы нейтрализовать то зло, которое есть в отношениях между людьми. И в человеках благоволение. Человеку благая воля явлена Богом. И за это мы должны быть благодарны. Благодарны Господу за то, что Он нам дал. Благодарны Ему за этот мир, Эйрене, Шалом, назовите как хотите, но смысл остается тот же. Смысл, что мир наш внутренний, внутренняя наша гармония и способность нас, блаженны миротворцы, помните, говорил Христос, это способность мир творить, нейтрализовывать вокруг себя вот площадку хотя бы с ближним, хотя бы с соседом, хотя бы с родными, с которыми у нас не клеятся отношения, хотя бы вот первый шаг, потом следующий. Если мы будем это делать, Господь сотворит чудо. И будет творить чудеса в нашей жизни. Такие великие чудеса, которые Он явил в Вифлееме в день Рождества, которые мы сегодня отмечаем. Аминь.